Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это программа «Диалоги». Напротив меня, ну как напротив меня? В каком-то смысле, конечно, напротив. А так, картинка, зум. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Благодарю вас за приглашение.
Так, вы знаете, я вот первый вбил имя, фамилию вашу, чтобы посмотреть, какие заявления вы тут делали накануне, от чего оттолкнуться, и сразу встретил критику одного вашего заявления. А говорили вы, значит, как пишут авторы критики, очередную страшилку для жителей Калининградской области. Вы заявили, среди прочего, что НАТО планирует напасть не на всю Россию, а конкретно готовится к захвату Калининградской области, потому что, ну, захватить всю территорию невозможно, а вот Калининград вполне себе. И, в принципе, вы утверждаете, что вполне вероятно, что натовцы такой план вынашивают.
Знаете, Иван, сразу позвольте маленькое психологическое замечание.
Ничего себе.
Я вообще замечаю интересную вещь. У нас очень часто и наше экспертное сообщество, да и многие люди не верят в надвигающийся конфликт, это раз. А второе, не верят, не делают вы уроки из того, что произошло.
Я вспоминаю, когда... Я успокою вас, я верю, так что мне вы можете доверять.
Позвольте, я просто поясню. Я когда был совсем юным, я прекрасно помню бурю в пустыне. Да пусть сколько у нас было от и военных экспертов, и многих других заявлений. Да пусть попробуют, да не решатся американцы на это. Это им будет второй Вьетнам. Мне после этого хотелось взять за пуговку и спросить, ну и как? Дальше наступила Югославия. Югославия – это не Ирак. Никогда они не пойдут на это, на войну большую в Европе. Да это невозможно, да это нереально, да как такое может быть? Напасть на суверенное государство в конце 20 века, напали и съели. Опять-таки, после этого, Афганистан – это им будет не Югославия, туда они никогда точно напасть не решатся. Напали, да еще как. Опять Ирак, американцы пошли. Нет, это невозможно, это им будет не Югославия, это им точно будет второй Вьетнам. И как, хочется спросить. Ливия, это после Ирака Европа учла, там пацифизм, да это они уже не пойдут на это. Знаете, уже просто даже это смешно читать. Ну и напоследок, самое забавное, когда нам говорили, да вы что, да как это военный конфликт с ядерной державой, да они понимают, что они превысят все уровни эскалации, это только сумасшедший может верить в конфликт между ядерными державами. Что мы видим? Западным оружием обстреливают наши города, и никакой ядерной войны в ответ на это не следует. Тем, кто говорил, этого не может быть, потому что не может быть никогда, не пора ли задуматься над своими формулами?
Да, вы сказали, что Югославия напали и съели, но далее начали, среди прочего, перечислять Афганистан, не съели, например.
Не съели, но 15 лет его разрушили очень крепко.
Ну хорошо, в один ряд стоит ли ставить Россию, я все-таки уточню.
Почему нет? Механизм
в наличии ядерного оружия, Алексей Валерьевич.
Во-первых, мы с вами уже говорили, во Второй мировой войне химическое оружие было у всех. Его ни разу никто не применил.
Но это никогда не оружие немцы... полного абсолютного уничтожения.
А химическая синильная кислота – это не оружие полного абсолютного уничтожения?
Я не разбираюсь в химическом оружии настолько, но мне кажется, ядерное помощнее будет все-таки.
А ну, вы знаете, ядерное, кстати, это во многом теории. Потому что кроме Хиросимы и Нагасаки у нас, собственно говоря, ничего и нет, кроме математических умозаключений. Когда мне говорят, есть математика, я говорю, ребят, а сколько математических моделей не сбылось? Давайте вот на минуточку вспомним. Нам в 70-е годы, к 2000 году приводили математические расчеты, что на Земле не будет ни лесов, ни нефти, ни газа, ни золота. – Все это публиковалось у нас в ежегоднике ММО «Год планеты», западные переводы «Римский клуб» и все остальное. На дворе 2024 год, и нефть есть, и газ, и хочется взять за пуговку и спросить: ребят, как там математические модели? Как они? Насколько они были действенны? Это первое. Второй момент, более интересный. Посмотрите на политику Запада в отношении России, на динамику. 90-е годы, военный конфликт в Чечне. Открытое осуждение, поддержка сепаратистов дипломатическая, поддержка через разведслужбы, о чем не так давно наш президент говорил, и поддержка по линии ОБСЕ Тима Гульдимана, и вплоть до приема в Белом доме. Дальше конфликт в Грузии, 2008 год. Что мы видим? Уже обсуждаются планы нанесения авиаударов по нашей 58-й армии. Уже идет переброска из Ирака американской авиации грузинских частей. Кстати, а когда это мы под носом друг у друга в ходе конфликта перебрасывали военные части? Только во время войны в Корее в 50-53 годах. То есть мы рухнули на уровень Кореи. Дальше американцы обсуждают введение флота в Черное море. Впервые публикуются сценарии нашего конфликта в Черном море. Следующий – Сирия. Тут уже мы видим обстрелы наших баз неизвестными дронами. Тут мы уже видим воздействие на наши вооруженные силы. Тут мы уже видим призывы Трампа бомбить. Сначала, кстати, еще была администрация Клинтона в конце 2016 года. Затем Трампа. Россия, сбивай-ка наши ракеты. И на глазах у нас пробомбили нашего союзника, у наших систем ПВО. Потом Украина. Уже идут поставки оружия, наемников, участие стран НАТО. Какой будет следующий виток эскалации? У меня вопрос.
Нет, то, вопрос к вам. Вопрос к вам.
То, что мы с вами видим на протяжении 30 лет, это постоянная эскалация. Ступенька за ступенькой эскалация повышается. Значит, следующий шаг эскалации – это уже ограниченный конфликт. Верит ли НАТО в применение России ядерного оружия? Сразу скажу, что не верит. Не верит в силу последних событий.
А что же осторожничать тогда, скажите?
Секундочку, давайте почему не верить, потом почему осторожничать.
Давайте.
Первое, почему не верит? Потому что недаром они дали оружие Украине, чтобы демонстративно провести обстрел наших городов. И Белгорода, Шебекино, Курской области, Севастополя. Американцы и англичане мыслят в своей линейной логике. Да, у них другая логика мышления, линейная. Вы не ответили на это, как положено. Вы не уничтожили все в прах и в пепел. Ну, как говорится, значит, не пойдете на сильные меры. Значит, не готовы на них идти. Так, надо сделать вывод и надавить в другом месте. Ну, так они мыслят, такова их логика мышления. Представьте себе на минуточку, что с территории Мексики из вампиров обстреляли бы приграничный американский город. Как вы думаете, какая бы судьба ожидала Мексику и мексиканский народ после этого?
Я думаю, что стерли бы с лица земли.
Вот, именно. И для них показатель великой державы – это тот, кто может стереть с лица земли. Они мыслят очень простой логике. Ты на кого посмел напасть? На нас? Ну, нет тебе за это достаточной пощады. Вот так они мыслят, да, нет тебе за это, точнее, достаточного наказания. А уж про пощаду забудь. У нас часто говорят «бессмысленная жестокость Запада». Нет, это не бессмысленная жестокость. Они считают, что жизнь одного белого человека в несколько тысяч раз ценнее жизни аборигена. Значит, надо убить несколько тысяч аборигенов, чтобы они на века усвоили, что такое жизнь белого господина и сколько она стоит. Они мыслят так, в таких категориях. Момент второй. Почему вы говорите, они осторожничают? А потому что у них до сих пор нет крупной сухопутной армии для войны с нами. Когда-то мы с вами уже вели передачу, была, помню, интересный у нас диалог исторический, о том, что, в общем-то, Сталин довольно вяло отреагировал на создание НАТО. Почему? Потому что он понимал, у них нет сухопутной армии, у них нет солдата для войны с нами. Насторожились мы в 55-м, когда ФРГ приняли в НАТО, когда у них стал появляться солдат. Вот что сейчас делает НАТО? Оно подтягивает солдата для конфликта с нами. А для этого нужно время. Им необходима новая крупная сухопутная армия. Или комбинация сухопутных армий. Вот как только они завершат приготовление и подтянут это, тогда они будут вести себя абсолютно иначе. Ну и момент третий. У нас почему-то в нашем сознании представление о том, что любая война – это обязательно новая 22 июня 41 года. Что к нам сюда вторгнутся орды танков, самолетов. А на самом деле войн-то в истории было много. И вариантов войн было немало. Они могут действовать любимым своим средством – комбинацией политических и дипломатических средств. Вот как будет действовать Запад в этом конфликте.
Но это же не вторжение. Мы все-таки начали с вторжения в ту же Калининградскую область.
Подождите, а посмотрите на это вот с какой стороны. Я вижу на Западе, начиная с 90-х годов, в отношении Калининградской области идет обсуждение целой серии вариантов. Первое – поддержка сепаратизма. Давайте вспомним, сколько было разговоров о том, чтобы придать Калининградской области статус еврорегиона. Раз. Как бы, да, пока и в России, и отдельное представительство в Евросоюзе. Вершиной этого был май 2010 года, когда президент Польши Комаровский нам предлагал, а давайте сделаем Калининградскую область отдельной от России участницей программы Восточного партнерства. А что он говорит? У вас будет два голоса вместо одного. Это ж прекрасно, это выгодно. Да и прецедент есть в АТЭС не государство, а экономики. Вот, пожалуйста, Гонконг отдельно от Китая, Тайвань состоит в АТЭС. Пусть и у вас Калининградская область будет отдельно от вас. Да, тогда в нынешней конфигурации это невозможно. Но Запад мыслит на перспективу.
Давайте паузу сделаем.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся в эфир. В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин. Со мной на связи Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Алексей Валерьевич, а как же мы тогда должны своевременно и, что важно, асимметрично отвечать? Что делать-то конкретно?
Я начну с очень простого факта.
Ну вот мы должны обозначить, на какие действия, как отвечать.
Правильно. Понимаете? Мы до сих пор у нас связаны руки. Ну, например, вы говорите, почему Запад ведет себя так нагло в ходе нашей спецоперации на Украине? А очень просто. За полтора месяца до начала нашей спецоперации на Украине, 3 января 2022 года, все постоянные члены Совбеза, они же 5 ядерных держав, подписали меморандум, в котором было указано, что стороны должны воздерживаться от угроз применения ядерного оружия, стремиться не применять ядерное оружие первыми. Ага, сказал Запад на это. Так вы сами письменную подпись поставили, что вы не будете применять ядерное оружие первыми? Поставили. А раз вы его поставили, эту подпись, а кто, ни мы не будем применять ядерное оружие первыми, ни вы, а кто нам мешает повоевать ограниченно на базе обычных вооружений? Мы ведь до сих пор не денонсировали этот меморандум. Мы не отозвали нашу подпись от меморандума от 3 января 2022 года. Такие меморандумы, конечно, побуждают Запад делать выводы, что мы не собираемся применять ядерное оружие. Это первое. Второй момент, очень важный здесь. Тот факт, что мы до сих пор состоим в целой серии договоров об ограничении вооружений, опять-таки Западу дает надежды, что мы скорее пойдем на диалог, чем на большой военный конфликт. Чтобы не быть голословными. Вот договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В прошлом году Россия отозвала свою подпись о его ратификации. Но сотрудничество с Венским центром мониторинга за глобальным, за ядерными испытаниями не прервала до сих пор. Значит, на Западе думают, так, российское руководство настроено любой ценой поддерживать диалог и не жечь мосты. Так-так-так, значит, и в кризисе вы будете стремиться с нами пойти на диалог и не жечь мосты. Так рассуждают на Западе.
Хорошее объяснение. Хорошо, тогда идем дальше. Прямо сейчас какие меры мы должны предпринять, чтобы дать по ушам, ну, коллективному Западу, будем называть его так, хотя это довольно абстрактное понятие.
А меры наши должны состоять, я считаю, из трех компонентов. Компонент первый – дипломатический. Необходимо срочно выйти из договоров, которые мешают нашей национальной и ущемляют нашу национальную безопасность.
Например?
Например, у нас мы в 90-е годы подписали с Соединенными Штатами целый пакет соглашений об остановке работы реакторов наработчиков оружейного плутония. Кто нам мешает сейчас их запустить? И сказать, что ввиду той политики, которую проводят Соединенные Штаты, никаких переговоров об ограничении расщепляющихся материалов в военных целях между нами нет и быть не может. Второй момент – тот самый Венский центр мониторинга. Понимаете, американцы, хоть и не участники ДВЗЯИ, вложили миллиарды и миллиарды в строительство глобальной системы станций, прежде всего акустических, сейсмических, окольцовки Земли, которые передают данные в Вен. Если мы выходим, мы прерываем окольцовку Земли. Все американские миллионы пошли в никуда. Вот когда Конгресс действительно заволнуется. Дальше следующий момент. Кто нам мешает денонсировать США договор о сотрудничестве в космосе? Кто нам мешает денонсировать договор с США о сотрудничестве в области атомной энергетики и прекратить туда поставку у нашего урана, как топливо для американских атомных электростанций? Вот когда они увидят, что Россия, да, конечно, будут и у нас потери, но на войне, как на войне, как говорится, да? Как говорят мудрые французы, «а ля гех, ком а ля гех», на войне, как на войне. Если они увидят, что мы готовы идти в этой логике, разговор с нами будет совсем другой. Далее, второй момент военный. Нам, я считаю, надо полностью убрать все двусмыслицы с обязательством ненанесения первого ядерного удара. Мы должны четко сказать, да, нанесем в том объеме, какой мы считаем нужным, и нанесем его в там и тогда, когда мы сочтем это нужными. И если вы, не дай бог, предпримете какие-то ответные действия, под ударом будет не Европа, а национальная территория североамериканских штатов. Да, конфликт должен затронуть именно государство под названием Североамериканские Штаты. Вы приоритетная цель, помните об этом. И не хотите, ну так не надо нападать на Россию, и все будет прекрасно. Пока у нас есть двусмыслицы. То обязательство не наносить первый ядерный удар, то обязательство не применять ядерное оружие первыми. Запад, естественно, это трактует так, как в свое время трактовали Муссолини, затем лидеры Германии. Химический и биологический протокол 25-го года. Раз запрещено применение химоружия, а что бы нам не повоевать на танках, пушках, самолетах? Они ведь вот так это трактуют. Поэтому все наши заявления о ненанесении первого удара, они трактуют, значит, с вами можно повоевать на базе конвенциональных вооружений. Что мы и должны сделать. Третий момент – военный ответ. До тех пор, пока мы продолжаем проводить политику, а может быть, пощадить цели на Украине, а может быть, не надо, а вдруг они одумаются, они будут продолжать бомбить наши города, и, видя нашу такую реакцию, они будут считать, что с нами можно повоевать на базе обычных вооружений, комбинаций дипломатических и военных средств.
А почему же тогда мы так травоядно себя ведем и делаем такие осторожные заявления в том числе? Ну, то есть мы осторожничаем на всех треках, на дипломатическом, на военном, на всех остальных. Ну, почему?
Иван, это очень интересный действительно вопрос, который мне в свое время приходилось и читать по нему много, интересоваться. Этот вопрос уходит в проблему позднесоветского пацифизма. Вот не помню, по-моему, Сергей Михайлович Рогов, бывший директор Института США и Канады, в свое время сказал замечательную мысль. Нам привили позднесоветский ген пацифизма.
Почему это горбачевщина такая, я правильно понимаю?
Даже раньше. Даже горбачевщина – это результат. Скорее, где-то 60-е годы, а может быть, даже и конец 50-х. Можно выделить несколько, социологи выделяют причин, почему так произошло. Причина первая. Шок от потерь в Великой Отечественной войне. Вот это действительно стало для общества шоком. Момент второй. Изменение социального состава элиты. После Второй мировой войны большое количество, посмотрите, по социальному происхождению стали играть у нас выходцы из села. А крестьянину чужд воинственный менталитет по своей природе. Крестьянские нации никогда не были воинственными нациями. Дальше, третий момент. Это попытки использовать движение борьбы за мир, начиная с 1948 года. Попытки возглавить пацифистское движение. И все это привело к появлению очень опасных тезисов для любого общества. Первый, лишь бы не было войны. Звучит-то красиво, хорошо. Но у этого тезиса есть продолжение. Лишь бы не было войны, значит, можно и капитулировать. Правда? Чтобы не было войны. Можно и сдаться тогда.
Но мы ни разу не капитулировали, Алексей Валерьевич.
Знаете, капитуляция начинается всегда с мелочей.
Мы как чеченская... В свое время мне... Давайте проговорим. Чеченская кампания дошли до конца.
В свое потом время
Грузия... мне...
Подождите, это немножко попозже. В свое время мне попалась, знаете, очень интересная эволюция французской газеты «Фигаро» в 1939-1940 годах. Вот как раз поучение лозунгом «Лишь бы не было войны». Первая была статья «Умирать за Чехословакию» и знак вопроса. Вторая статья «Умирать за Польшу» и знак вопроса. Третья статья «Умирать за Норвегию» и знак вопроса. Четвертая статья «Умирать за Англию» и знак вопроса. И последняя статья «Умирать за Францию» и знак вопроса. И там приводится дальше, а что такое это Франция? Ах, это кучка чиновников и элиты, которые втравили нас в войну. Нужно ли нам за них умирать? Вот истоки французской трагедии 40-го года. Мы должны усвоить, я считаю, этот французский урок очень и очень хорошо, что любая капитуляция начинается с незаметного. Никто не говорит, я сразу сдаюсь полностью, да? Начинается умирать за Польшу, умирать за Чехословакию, умирать за союзников не надо, умирать за главного союзника не надо, а надо ли нам умирать за режим, ну и так далее. Теперь, что касается нас, понимаете, мы опомнились где-то к середине 90-х годов, когда стало приходить в Чечне, вы правильно говорите, ощущение, что отступать-то уже по большому счету становится и некуда. Мы выполнили все условия. Запад сказал, молодцы, надо усилить на вас давление. Только и всего.
Хорошо. Перед тем, как мы уйдем на перерыв, у нас буквально остается там секунд 30-40, скажите, пожалуйста, в перспективе нас ждет вот это пресловутое «умирать за» и знак вопроса? Мне просто кажется, что в основном этим вопросом прямо сейчас задаются европейские страны, но не мы.
Знаете, не будем на это рассчитывать. Это слишком хорошо, чтобы это быть правдой. Было правдой. Почитайте романы Ремарка. Они там все пацифисты. Они там все устали от Первой мировой войны. Они там все не хотят больше ужасов войны. Все больные никакие. Что там будет через 5-7 лет с Германией после этих романов, напомните?
Уходим на перерыв.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся к интереснейшим диалогам. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я беседую с Алексеем Финенко, известным российским политологом, профессором факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. А могут ли измениться в Европе настроения от воинственных к пацифистским? Скажите, пожалуйста, что для этого может произойти?
Скорее наоборот. Мы видим изменения от пацифистских к воинственным. Вот возьмите, например, Финляндию.
А вы считаете, подождите, а вы считаете, что сейчас там пацифистские настроения в Европе?
Смотря в каком мы смотрим временном с вами промежутке. Опять-таки, 5 лет для жизни человека – это много. Для истории, учитывая, что письменная история человечества насчитывает 5000 лет, сами понимаете, это ничто. Так вот, если мы возьмем последние 20 лет, вспомните, сколько у нас было разговоров про Финляндию и Швецию. И что это постмодернистские страны, гедонизм. И никакой воинственности там нет, там все только об ЛГБТ думают и о компьютерах. Посмотрите, как быстро возрождаются воинственные настроения в Финляндии и Швеции.
Напомним, что движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.
То же самое у нас говорили. В Германии уже победил пацифизм. Никогда там больше этого не будет. Посмотрите, как быстро все возрождается. Код нации не девается никуда. Вы можете на время сделать вид, что вы пацифист. Для чего? Чтобы переждать опасный для вас период. Чтобы приспособиться к новым условиям. Но большинство всегда держали и держат нож или меч за пасухой. Кстати, здесь очень интересный пример Япония. Помню, общался я с известным нашим японистом Алексеем Демосфеновичем Богатуровым. И когда говорили про американо-японский союз и идиллию, он говорит, понимаешь, это наивные американцы так думают. А может быть, не думают. Японцы как держали нож за пазухой, так и держат. В критический момент они обязательно его вонзят в спину. Почему вонзят?
Американцам.
Конечно, конечно. Они считают, если ты обидел меня, у меня нет к тебе никаких моральных обязательств. Настанет день, когда я с тобой рассчитаюсь. Пусть не в этом поколении.
Как-то просто не по-самурайски, насколько я поверхностно знаю.
Наоборот. Наоборот. Вы больше, он вас обидел, он для вас не человек. У вас есть право на все в отношении его.
Вроде в спину не бьют самурая. Ну да ладно, это уже тонкость.
Равному. Того, кого вы считаете себе равным. Того, кого вы считаете ниже себя, а почему бы и нет.
Хорошо, допустим. Ну, вы про Японию, наверное, хотели развернуть. То есть они что? Да, они будут сами по себе. Япония – это очень интересно, это же наши соседи. Текущая их политика по отношению к России довольно воинственная. Там говорят и ракеты в сторону Китая, России хотят поставить. Даже поговаривают про какой-то потенциальный гиперзвук.
Больше. Они хотят выйти, как и Германия, используя нынешнюю ситуацию, выскользнуть из всех ограничений, наложенных на них после Второй мировой войны. Прямо скажем, и Германия, и Япония – это до сих пор страны с ограниченным суверенитетом. Это до сих пор страны, на которые наложена целая серия международно-правовых ограничений. Например, Сан-Францисский договор 1951 года запрещает Японии иметь полноценные вооруженные силы, ограничивает территорию Японии 4 островами. Японская конституция 1947 года постулирует отказ от войны как суверенного права нации, навязанной американцами. А американо-японский договор безопасности разрешает американское присутствие по всей территории Японии и только ограниченные силы самообороны. Что делать японцам? Использовать ситуацию за ситуацией, чтобы расширять свою военную самостоятельность. Они не могут разорвать сегодня этот договор, но они могут потихонечку уходить постепенно, шаг за шагом его расширять. Ну, например, вот последний был 2015 год. В апреле 2014 Обама побывал в Токио. Кстати, интересно, что сразу после, буквально недели, через месяц после присоединения Крыма с нами. Обама побывал в Токио и разрешил им внести поправки в Конституцию. Что Япония уже имеет право применять силы за пределами японского архипелага, но с согласия международных институтов. Завтра с согласия международных институтов отвалится. После, не правда ли? После этого в 2020 году им дали право запустить программу перевооружения сил самообороны, используя ситуацию для того, чтобы расширять свою военно-политическую самостоятельность. Возьмите Германию. То же самое, тот же самый процесс мы наблюдаем в Европе. Помните, еще в мае 2022 года, после начала нашей спецоперации, Шольц сделал заявление, что Германии нужна вторая по численности сухопутная армия НАТО. Ему сказали: ах, дурачок там Шольц, что-то такое. А на самом деле Шольц никакой, достаточно умный человек. Он что сказал? Вторая по численности сухопутная армия НАТО – это турецкая армия, 600-700 тысяч по разным оценкам. Если немцы хотят вторую сухопутную армию, это больше 600 тысяч. Тогда это противоречит условиям Московского договора 90-го года об объединении Германии, где прописаны лимиты Бундесвера. Никто не возмутился, никто особенно не вспомнил, никто ноту протеста не бросил. Ага, подумал, что немцы. Значит, можно двигаться дальше в этом направлении. Значит, прецедент уже есть. Всегда можно сослаться на это заявление Шольца и сказать: а кто возражал? Никто? Никто. Значит, мы были согласны с этим, только и всего. Вот используя подобные ситуации, можно очень хорошо выходить из международно-правовых ограничений, которые были наложены на вас.
Ладно, мы как-то на край света сходили, давайте вернемся к
Прибалтике. А почему на край света-то? Мы около наших границ ходим с вами.
Ну, Япония все-таки.
А Япония не у наших ли границ? Не к нам ли она территориально?
Я имею в виду, вернемся в Прибалтику. Собственно, меня вот судьба Калининградской области интересует.
А знаете, Иван, это вообще очень интересное у нас, к сожалению, мышление общества, с которым я стараюсь бороться у моих студентов.
Так.
Все, что в Европе важно, а Азия – это где-то там за
камнем. Секундочку, это я вас привел к разговору про Японию.
Нет, я вообще говорю, что у нас, к сожалению, не про вас, а вообще в обществе у нас вот такие, к сожалению, бывают настроения.
Япония,
Азия наш сосед, для нас это очень важно. Азия менее важна, чем Европа. И опасность военная в Азии, как доказала еще русско-японская война, для нас ничуть не меньше, чем в Европе.
Конечно. Я, собственно, не смеялся. Я же почему вспомнил о том, что ракеты в сторону Китая хотят поставить и в сторону России. Говорят про гиперзвук, даже не знаю, насколько это правда.
Даже больше, Иван, они у них, начиная с 16-го года, в Японии идет интереснейшая дискуссия. Неужели нам вечно сидеть на четырех островах? Неужели мы обречены вечно быть на островах японского архипелага?
Курильский вопрос по-прежнему актуален для них, конечно.
А как тут не вспомнить, что Тайвань с 1895 по 1945 был частью Японской империи?
Вы думаете, что есть претензии снова по-прежнему?
Даже не претензии, а более хитро. На Тайване вырастает идея сепаратизма. Ведь посмотрите, в чем разница.
Ну, они же промиамериканские, причем тут Япония.
Был Гоминьдан, который говорил, нет, это мы правильный Китай, а тот, который КНР, это Китай неправильный. А есть демократы на Тайване, которые говорят, нет, ребята, мы уже стали другой народ за эти 75 лет. Мы превратились в другую нацию. А к кому нам идти? Независимый Тайвань устоит или нет? А в унии с Японией в некой. Все может быть. И американцы их подталкивают к разработке уже с 2007 года совместного договора об обороне Япония-Тайвань. А если американцы будут сокращать свое присутствие в Европе и в Азии, на кого им переложить функции свои, как не на ближайшего союзника Японию?
Интересный расклад. Но давайте все-таки, у нас вот несколько минут до перерыва есть. Вернемся в прибалтийские страны. Что нам прямо сейчас делать, чтобы дать им по ушам? Скажите, пожалуйста. Ну, чтобы обезопасить Калининград, чтобы уже они позабыли об этом.
Позабыть об этом они никогда не позабудут. И об этом надо нам сразу забыть, что они когда-то об этом позабудут. Не позабудут. Будут пытаться всегда. Нет такого последнего числа, да, в математике это знают, после которого наступает конечность. Такого не так и здесь. Попытки они будут делать всегда. Нам надо к этому привыкнуть.
Ну, то есть, все-таки нужно вдарить, получается?
Нужно дать только одним способом. Победа красивая, яркая на Украине. Вот когда они увидят силу нашей армии в реальных боевых действиях, тогда на время у них это охладит пыл выдвигать какие-то претензии, готовить конфликт в районе Калининграда.
Но фишка в том, что там не только прибалтийские страны, которые реально очень слабы и без поддержки ни на что не способны, а есть же еще и скандинавы.
Совершенно верно. Поэтому им и ну в первую очередь это будет демонстрация возможностей наших вооруженных сил для них. Когда у нас некоторые говорят, да не страшно, отступим где-то, отойдем дипломатически, они забывают, что поляки, литовцы, скандинавы, да даже и немцы мотают это на ус. Как только они видят, что мы где-то можем отступить, они немедленно идут вперед. Мы с вами говорили про финнов. А на что они надеются? И некоторые ушли в другую сторону. Ядерная война будет или не будет. А как рассуждают финны? Они рассуждают по-другому. А в 55-м мы отжали у Хрущева. Мы вернули назад, как они говорят, по соглашениям 55-56 годов, вашу базу военно-морскую в Порколо-Ут вернули, да согласились на изменение статуса Аландских островов, согласились. Далее согласился Хрущев на роспуск Карело-Финской ССР, согласился. Значит, пересмотреть-то можно, отжать-то можно, считают финны.
Сделаем паузу.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
В эфире программа «Диалоги. Четвертая часть». Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Продолжаем. Свежая новость. Вот мы краем затронули скандинавские страны, относительно, конечно, Калининграда. И вот свеженькая новость. Швеция испугалась теневого флота России. Об этом пишет американская газета «Политико». Авторы считают, что у нас есть теневой флот судов, которые не входят в структуру вооруженных сил России. Наша цель, уверены они, остров Готланд, ну и вся Швеция заодно. Скажите-ка, пожалуйста, ну, Швеция давненько, на самом деле, я помню, сразу после Крыма там даже листовки раздавали, как противодействовать вторжению России.
И так... Гораздо раньше.
Ну, гораздо раньше.
Я помню С 95-го года они уже повысили военную координацию с НАТО.
Ну вот, хотя вступили в НАТО вот только-только. Если вступили в НАТО, ну, как, собственно, их младший брат Финляндия, чего от них ждать, скажите, пожалуйста? Вот даже не Норвегию. Норвегия выдала там очередной финансовый транш Украине, 600, что ли, миллионов. Это не так много, но тоже деньги тоже пригодятся.
Ждать от них надо ничего хорошего. Если коротко, то ничего хорошего.
Да, первое. Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Дальше.
Первое. Разговоры про теневой флот России. Зачем они ведутся? Затем, чтобы сказать, так, у Швеции флот слабоват, давайте вооружаться, наращивать военно-морской флот Швеции. Нам еще и мешает некий теневой флот России. Это же делается провокация только для того, чтобы самим полностью перевооружиться. Дальше, второе, чего от них ждать. В руках у Дании проливы Каттегат и Скагеррак, которые контролируют выход из Балтийского моря. Режим этих проливов определяется Копенгагенской конвенцией 1857 года. Свободный проход коммерческих судов и заодно консультации, обязательные Дании с другими прибалтийскими странами, о том, что... имеет ли Дания право пропустить военные суда небалтийских стран в Балтику? Нет, это менее жесткие обязательства, чем у Турции по конвенции Монтрё, но они присутствуют. Посмотрите, раз датчане, шведы и норвежцы в НАТО, а с ними прибалты, а с ними Германия, а с ними Польша, а с ними Финляндия, а зачем им консультироваться с Россией? Они примут общее решение о пропуске военных судов, например, в Балтийское море. Или не так давно, помните, были заявления буквально неделю назад, пробные, о том, чтобы ограничить проход российских танкеров через проливы Каттегат и Скагеррак. А пойдет ли Россия на ядерную войну, если они остановят, начнут арестовывать наши танкеры? Или ограничится дипломатическим негодованием? Вот это вопрос. Это второго, чего от них нам надо ожидать. Далее, третий момент. Прерыв морского попытки прерывания морского сообщения с Калининградом через блокировку выхода из Финского залива. Опять-таки, НАТО приняло решение обеспечить безопасность в Финском заливе. Или взорвут там что-нибудь на дне. НАТО закрывает доступ в акваторию Финского залива для проведения следовательных каких-нибудь мероприятий. Одновременно Литва, например, ведет блокаду железнодорожную. Вы думаете, они будут с нами воевать? Нет. Они скажут нам, ребят, вот такая ситуация вокруг Калининграда. Давайте, может, вы нам в чем-то пойдете на уступки. Мы вам разблокируем выход. А вы, например, уберете такое-то оружие из Калининграда. Вот о чем они будут как действовать. Дальше. А где гарантия, когда мы говорим, кстати, про нападение на Калининград? А удар системами РЭП западными – это нападение или не нападение радиоэлектронной борьбы? А вот они считают как-то так, да? Прецедент есть. Сначала опробуют где-нибудь в зоне СВО, потом здесь или в районе белорусской границы. Четвертое, чего можно ожидать от них – претензии на Северо-Мор-путь в нашу Арктику. Я напомню, что Швеция отрицает и наши права на эксклюзивный на Северо-Мор-путь. Они считают, что первым его прошла экспедиция шведская Норденшельда в 1878 году. Значит, говорят шведы, у вас нет эксклюзивных прав на Северо-Мор-путь. Они говорят так, мы признаем его внутренней транспортной артерией России, но мы не признаем эксклюзивных прав России закрывать порты Северо-Мор-пути. Значит, а что мы будем делать, если, например, там появится американское и шведское военное судно? Будем его топить или ограничимся дипломатическими заявлениями? Раз, два, три, четыре. У нас говорят, как сейчас меня представляют, закричат, что это фантазии. Да нет, ребята, это не фантазии. Вспомните наш Мурманский договор с Норвегией 2010 года. Там ничего не говорилось, просто ничего не говорилось о статусе Шпицбергена. Норвежцы решили, что Россия отказывается от особых прав на Шпицберген. И через год, осенью 2011 года, вспомните, была серия инцидентов по выдавливанию наших рыболовецких судов из зоны Шпицбергена. А что сказали норвежцы? В чем проблема? Вы не упомянули о статусе Шпицбергена? Не упомянули. Значит, вы отказались от особых прав, которые вам дал норвежский Сторкинг в 1947 году, только и всего. Вот чего от них можно ожидать. Само по себе это булавочный укол. Но если наши руки будут связаны конфликтом на Украине, в Белоруссии, а если, например, допустить и там, то ситуация может стать очень серьезной. Дальше следующий момент. Возьмем, у нас еще один момент, связанный с Калининградом. Мы часто забываем о тесной связи проблемы Калининграда и Белоруссии. Поставьте мысленно, по крайней мере, более дружественный Западу режим в Минске. Насколько мы отброшены от границ Калининградской области? Будут ли у нас силы быстро прийти на помощь Калининграду? На Западе рассуждают как? Лукашенко не вечен. Рано или поздно придет кто-то другой ему на смену. А этот кто-то другой, может быть, будет более компромиссным, чем Лукашенко. А он начнет с разговоров о том, а давайте восстанавливать экономические связи, а давайте нормализовывать отношения. Вот тут они надеются, что определенный сегмент белорусской элиты повторит февраль 17-го в России или декабрь 91-го в Грузии по снятию Гамсахурдия.
Какую из стран Европы, от Прибалтики уже, наверное, отступаем, я имею в виду в сторону их убираем, да, в принципе, и скандинавов тоже. Какую из стран Запада, Европы вы считаете самой опасной для России прямо сейчас?
Румынию. Безусловно.
Подождите, была Германия, я помню, в одном из наших с вами диалогов мы разбирали.
Это на перспективу. Если мы мыслим в категориях 10-15 лет, то да. Но эти 10-15 лет нужно еще прожить.
А почему Румыния? Что-то от нее вообще ничего не слышно. Ну, в смысле, она служит плацдармом, но не более того, кстати говоря.
От Румынии зависит очень многое. Первое – претензии на объединение с Молдавией. Так называемый на унионизм. Вот представьте себе, что они примут решение об объединении с Молдавией. У нас в Приднестровье группировка. Мы сможем быстро сейчас помочь нашей группировке в Приднестровье? Я в этом не уверен. Нет, нам надо сначала снова переправиться на правый берег Днепра, будем реалистами. Нам надо взять Херсон, нам надо взять Николаев, нам надо взять Очаков, нам надо взять Одессу и не получить удар во фланг с севера. И только потом идти на помощь Приднестровью. Второй момент. Румыны никогда не забывали об Измаиле и Одессе. Вот в критический момент краха украинской государственности, если она произойдет, представьте себе, что румыны войдут в Одессу. Никто не будет им сопротивляться. Мы только сейчас с вами сказали, как нам далеко еще до Одессы. Они войдут быстро с суши в течение ночи. И скажут русские, а зачем нам воевать? А давайте договоримся. Вы себе по Днепру останавливаетесь, вот вам ваш Херсон, радуйтесь, что вы его получили. А нам Одесса. Вот чем опасна Румыния. Третий момент. И на Северную Буковину для Украины Румыния имеет претензии, и на Измаил. И географически они готовы дать тот же порт Констанца американцам для базирования военных постоянных судов в Черное море. А если американцы, например, получат некий порт, ту же Констанцу, то это будет пересмотр конвенции Монтрё, чтобы не сделали мы с Турцией. Напомню, что по условиям конвенции Монтрё 1936 года свободное коммерческое судоходство через Черноморские проливы, но Турция пропускает военные суда по своему усмотрению сроком на 45 суток. Затем они должны просить у Турции переподтверждение. А если американцы получат базу, например, в Констанце или в Бургасе в Болгарии, то им не надо будет запрашивать Турцию, они будут автоматически черноморской державой.
Спасибо большое. Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, были здесь, остались довольны. Спасибо вам, Алексей Валерьевич.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.